Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура Ибрахим, аяты 32 и 33.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
Аллах тот, кто создал небеса и землю, ниспослал с неба дождь и взрастил влагою его плоды вам в удел, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, непрестанно находящийся в движении солнце и луну, подчинил вам ночь и день. Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер. +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы приступили к изучению суры Фуссилат, «Разъяснены», которая является 41-й по счету сурой Священного Корана. Сегодня мы прокомментируем с 13 по 18 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Фаилу, я Джаиль,
Аллах,
я Табиру, я
Итак, давайте прослушаем аяты 13 и 14 в исполнении мастера Миншави из суры Фусилат «Разъяснены».
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ.
А если они не внемлют, то скажи, Мухаммад, я увещеваю вас молнией, подобной молнии, поразившей народы Ад и Самуд. Когда к ним явились посланники с разных сторон и сказали, не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, они ответили, если бы наш Господь захотел, то Он отправил бы посланниками ангелов. Воистину, мы не уверуем в то, с чем вы посланы. Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы рассказали о некоторых признаках божественного могущества и божественных знаний на земле и в небесах. В этих божественных откровениях Коран обращается к тем, которые отрицают Бога, и предупреждает их, что итогом упрямства и противостояния истине может быть разве что божественное наказание. Ведь, как свидетельствует история, некоторые племена и народы, несмотря на то, что услышали призыв пророков и видели божественные чудеса, отказались уверовать в Бога. Оправдывая свои несогласия и неверие, они говорили своим пророкам, «Если ты хочешь, чтобы мы уверовали в тебя, ты должен показать нам ангелов, которые нисходят на землю и передают тебе откровение, чтобы мы увидели воочию это. Раз ты не можешь это сделать, мы не уверуем в тебя, не в твой призыв, и будем пребывать в неверии. Очевидно, что такое проявление упрямства, безусловно, повлечет за собой божественный гнев, и природа, которая является собой олицетворение божественного милосердия и милости, подготовит предпосылки уничтожения и погибели таких людей. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений, аята 13 и 14 суры Фусилат. В числе обязанностей пророков предупреждать людей об участи того, что они творят, когда они творят нечести. Божественное наказание грешники и неверные вкусят не только в мире вечном. Некоторые наказания будут ниспосланы им и в мире бренном. Набожный человек должен проявлять осторожность и внимательность, дабы непристойные и неправильные наши деяния не вызвали нашего разочарования в этом мире и мире вечном. Бог через своих пророков и посланников не оставляет людям повода для оправдания. Он приводит все веские и исчерпывающие аргументы, чтобы у них не было повода и отговорок относительно их неверия и язычества. Согласно сунне Аллаха, до тех пор, пока Бог не приведет людям всех исчерпывающих аргументов и доказательств, Он не станет наказывать противников истины и неверных. Главной задачей пророков в их миссии является призыв людей к единобожию, к поклонению единому Создателю. Как следствие, ни один божественный пророк и посланник не призывал людей к себе, он призывал их к Богу.
حرم شيبتي على النار
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود.
А сейчас давайте послушаем аяты 15 и 16 в исполнении мастера Миншави из суры Фусилат «Разъяснены».
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
Что касается адитов, то их обуила гордыня безо всякого права на то. И они заявили: «Кто превзойдет нас мощью? Неужели они не знали, что Аллах, создавший их, превосходит их мощью? Но они отрицали наши знамения. Мы наслали на них ураган и злополучные дни, чтобы они вкусили муки позора в этот день, а наказание в будущей жизни позорнее». И никто их не защитит от этого наказания. Продолжая тему предыдущих аятов, в которых упоминались племена Ад и Самуд, в этих божественных откровениях рассказывается о неверии этих народов и то, как они выражали свое неверие. Следует отметить, что племя Ад проживало в южной части Аравийского полуострова. это было воинствующее племя, которое обладало огромными богатствами и силой. Они строили свои жилища на возвышенности, у них были прочные и неприступные крепости и красивые дворцы. Они считали себя непобедимыми и избранными. Это, в свою очередь, стало причиной того, что они возгордились и стали проявлять непослушание и неверие. Как следствие, обращаясь к своему пророку, его светлости Худу, который призывал их к единобожию и к Богу, обращаясь к нему, они горделиво заявляли: «Кто ты такой, чтобы делать нам замечания или предупреждения и говорить нам, что непослушание в отношении Бога приведет к божественному наказанию? Разве есть кто-либо, кто мог бы уничтожить нас или одолеть нас?» Они были настолько опьянены силой, количеством людей и богатствами, что проявили неверие и ослушались Бога и его пророка, и не признали ни Бога, ни его пророка. Однако они сильно заблуждались и не учли того, что Бог, их сотворивший, сильнее и могущественнее их. Он является не только их создателем, но и является создателем небес и земли. И в принципе мощь и сила Всевышнего несравнимы с тем, что имеют люди. В конечном итоге, из-за непослушания этого племени на них была ниспослана унизительная кара. В злополучные дни на них обрушился ужасный и страшный ураган, который продолжался неделю, который уничтожил их дома, сады и все, что накопило в жизни это самообольщенное и возгордившееся племя. В конечном итоге от роскошных дворцов, шикарной жизни и огромного имущества не осталось ничего, кроме руин и развалин. Это было наказание в мире бренном. Безусловно, наказание в вечном мире будет более унизительным и более суровым. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений аятов 15 и 16 суры Фусилат разъяснены. Неверие и отрицание истины, что является следствием горделивости и чванства, влечет за собой наказание в мире бренном. Возгордиться силой и мощью – это опасность, которая угрожает каждому человеку, каждому обществу, а результатом является унижение и ничтожество в мире бренном. Факторы природы, составляющие мира нас окружающего, как во время неспослания благ и даров, так и во время неспослания наказания, в обоих случаях выполняют волю и приказ Всевышнего. И происходит то, что желает Аллах. Моменты, когда не спосылается божественная милость, принято считать благословенными, а когда не спосылается Божья кара и напасть, принято считать злыми и недобрыми моментами. Друзья, а давайте сейчас послушаем аяты 17 и 18 в исполнении мастера Миншави из суры Фусилат разъяснены. Что же касается самудитов, то мы наставили их на прямой путь. Но они предпочли прямому пути слепоту, и их поразила молния унизительного наказания за то, что они вершили. От тех, которые уверовали и были богобоязненны, мы спасли от наказания. После участи племени Ад в этих божественных аятах рассказывается об участи племени Самуд. Племя Самуд проживало в северной части Аравийского полуострова. Они строили свои дома в скалах, у них были плодородные земли и прекрасные раскидистые сады с обилием благ. Всевышний о племени Самуд говорит, что направил на истинный путь это племя, подобно тому, как направил на путь истины другие племена и народы, и определил пророка для этого племени, его светлость Салиха. Салих пришел к народу Самуда с ясными доводами и логикой и принес им божественное чудо. Однако народ Самуда, вместо того, чтобы уверовать божественного пророка, выступил против его призыва и заявил о своем неверии, отрицая истину. Будто они предпочли слепоту сердца правильному познанию истины, и они не хотели слышать истину. Ввиду того, что возгордившееся и самообольщенное племя Самуд проявляло неверие и неприязнь на основе упрямства, а не на основе невежества и незнания истины, их настигло суровое и унизительное наказание в мире бренном. Страшная молния сожгла их город, их владение и уничтожила. Молния, которая навела страх и ужас не только своим сиянием и громом, но и вызвала сильное землетрясение, после которого остались одни руины. Надо сказать, что те, которые уверовали и вершили праведные деяния, не разделили участь неверных в этом наказании. Всевышний спас их и освободил от страшного и сурового наказания. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем для себя сделать из этих божественных откровений, аятов 17 и 18, суры Фусилат разъяснены. Неверие – признак духовной слепоты. Настойчивость в неверии и упрямстве влечет за собой пагубные последствия для человека. Божественное наказание или милость являются закономерными и, по сути своей, представляют собой результат действий и деяний человека. Целомудрие и вера – секрет спасения. Неверие и грех – фактор погибели. Иран – волшебная страна.
Горы по праву считаются самыми высочайшими, прекрасными и величественными явлениями природы. Гора Дена находится в юго-восточной части хребта Загроса и является одним из самых высоких пиков этой горной цепи. покрытые снежными шапками высоты, долговечный ледник и великолепные горные реки этого района не только создают буйную растительность, но и представляют собой экологический ареал для многих видов животных. В силу существования бесподобной экосистемы в этом районе и необходимости ее сохранения, по решению Высшего совета охраны окружающей среды Ирана, часть хребта Загроз была признана в 1990 году заповедником ДНА. А через 10 лет в этот заповедник вошли остальные части данного района. ДНА с давних пор привлекала к себе альпинистов, которые съезжались в этот район со всех концов Ирана и даже из разных уголков мира в надежде покорить один или несколько ее пиков. Поэтому ДНА является довольно известной горой в мире. Знаменитый европейский альпинист Рольф Энгельс избрал ДНУ своей вечной обителью и здесь же распрощался с жизнью. Горная цепь ДНА имеет протяженность около 80 километров со средней шириной от 20 до 30 километров. Она прилегает сразу в трех провинциях Фарс, Исфаган и Кох-Килуй-Буер-Ахмат. Конечно, большая часть цепи все же находится в последней провинции. На предгорьях Дены раскинулся небольшой город Си-Сахт с великолепными горными пейзажами и неповторимым климатом. В целом район горы Дена очерчивается перевалом Бижен на востоке, двумя реками Марбор и Бишар на севере, западе и юге. Марбор течет на северной границе Дены с востока на запад, но, миновав селение Херсан, называется уже рекой Херсан, затем проходит через село Мейман, поворачивает на юг и, пройдя узкое и весьма глубокое ущелье, сливается с рекой Бишар. Река Бишар течет по южной границе горы Дена, также с востока на запад. В точке слияния двух рек образуется один из важнейших притоков реки Карун под названием Херсан. Здесь находится великолепный лесной массив. Высочайшей точкой этого района считается пик Каш-Мастан. Его высота 4435 метров от уровня моря. С точки зрения природной морфологии, южный фронт Дены имеет более-менее отвесную форму, а его подножья покрыты дубовыми рощами, которые простираются далеко в северную и восточную части провинции Кох-Килуе-Буер-Ахмат. Северный же фронт отличается сухим или полусухим климатом и почти лишен лесного покрова. Основу растительности этого района составляют высокие травы, а ввиду вечных ледников и постоянных снежных шапок здесь можно встретить множество родников и поверхностных вод. Сельское хозяйство этого района представлено в основном садами, в которых выращивается известный сорт яблок под названием семирам. На склонах Дены существует множество ущелий, изобилующих большими и малыми родниками. Многие из этих источников, покрытых снегом, бьют горячей водой, и, как следствие, по склонам горы стремительно стекает пенистая вода, местами создавая прекраснейшие водопады и быстрые горные речки. Из слияния этих речек образуется верховье крупнейшей реки Ирана Карун. С точки зрения растительного покрова, заповедник Дена обладает уникальным разнообразием. Здесь произрастает 1200 видов растений, в том числе 90 видов деревьев, создающих рощи и леса. Остальные – это заросли и травы. Основу растительности создает дуб. Другие лесные растения – это бане, астролистная фисташка, ива, платан, разные виды горного миндаля, облепиха, тамариск, кейком – это вид клена, боярышник, дикая вишня, дикая черешня, арас, горный кипарис и другие. Южные склоны Дены до высоты 2500 метров покрыты в основном дубовыми рощами. Выше 2500 метров дубовые рощи кончаются и встречаются в основном малорослые деревца вроде острогала, можжевельника, горного миндального дерева. Выше 3500 метров крупных растений уже нет, и основу растительности составляют трава и заросли, которые, в свою очередь, исчезают на высоте более 4000 метров. Иногда, конечно, некоторым отдельным видам растений удается выживать в трещинах и расщелинах утесов, где их не достает холодный ветер. Летом склоны гор покрываются пестрым ковром горных цветов и бескрайних лугов. С учетом большой высоты этой горной цепи, снежные шапки, как правило, сохраняются до больших осадков следующей зимы, что создает в этом районе прекрасные природные ледники. Но в силу этого обстоятельства горная растительность имеет очень короткий период цветения. Летом в этом районе можно встретить множество цветочных растений, которые цветут в течение определенного отрезка времени. Одним из местных достопримечательностей считается своего рода дикий тюльпан, который не встретишь ни в одном другом месте. Главные пастбища на склонах Дены покрыты травяным растением под названием джашир. Еще одной частой гостью горных склонов является чавиль, аромат которого хорошо знаком альпинистам, заглядывающим сюда в летний сезон. Помимо того, флора этого региона богата такими ценными лечебными и питательными растениями, как пероцвет, лекарственный тимьян, воловик, гиацинт, перевернутый тюльпан, ромашка, чабер садовый, лук-порей, дикая гвоздика, ятрышник, дикий чеснок, акант. В силу наличия нектара в лекарственных растениях, собираемый в этом районе мед обладает великолепными целительными свойствами и пользуется большим спросом. Заповедник Восточная и Западная Дена обладает практически одинаковой фауной и считается взаимосвязанной экосистемой. В то же время многообразие животного мира представляет собой великолепную картину. Млекопитающие представлены бурым медведем, диким козлом, леопардом, рысью, дикой кошкой, волком, шакалом, лисой, гиеной, кабаном, белкой, соболем, ежом, летучей мышью и лесной мышью. При этом бурые медведи, леопарды и рыси считаются охраняемыми видами животных. Пернатый мир также богат. Ягнятник, сокол, ястреб, орел, скворец, ворона, дятел, разные виды воробьев, лесная сова, ласточка, утка, дикие голуби. Среди пресмыкающихся можно встретить множество змей и гадюк, ящериц, ужей, черепах. Дорогие друзья, заповедная область Дена, помимо перечисленного разнообразия флоры и фауны, славится также своими великолепными, неповторимыми по своей красоте пейзажами. Здесь можно встретить несколько пиков высотой более 4000 метров. Другой достопримечательностью считаются горные перевалы и ущелья, которые насчитываются в этом районе не менее 40. Немало туристов привлекают многочисленные малые и большие горные пещеры. В числе наиболее известных можно назвать горе Яхи, это ледяная пещера, и горе Черчер. Человеческий взор также завораживают естественные водопады. Наиболее полноводные и высотные водопады в этом прекрасном районе носят название Тахте-Сулейман, Трон Соломона, Бан-Рут, река Бон и Пейдени, Нижняя Дена.
Thank you.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим с вами о стыде и застенчивости, которые формируют личность и достоинство человека. Стыд представляет собой внутреннее состояние, которое выражается в поведении степенностью, самообладанием и прочими возвышенными качествами, и в то же время служит воздержанием человека от совершения непристойного и неодобрительного. Обычно источником стыда является боязнь подвергнуться критике и опозориться перед другими. Чем больше в человеке присутствует стыда и совести, тем более яркой и выраженной становится его личность, а поведение более сдержанным и уравновешенным. И он воздерживается в своих речах и поведении в том, что может подорвать его личность и то, что противоречит похвальным качествам его личности. Воззрение посланника Аллаха, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, стыд украшает человека ровно так же, как бесстыдство обезображивает его. Стыд и скромность словно пречистое древо, ветви которого являются кораническими, из которых свисают коранические плоды. Посланник Аллаха в этой связи сказал, следствиями стыда являются такие человеческие качества, как мягкость, снисходительность, кротость, любезность и любовь к ближнему. Такой человек всегда помнит о Боге во всех своих делах, явных и тайных. Он сторонится всего плохого, украшается в нравственные наряды. Это польза, которую извлекают разумные и мудрые люди от стыда. Да возрадуется тот, кто внемлет наставлениям и боится оказаться в числе опозоренных. Во многих хадисах повествуется, что стыд – это качество, присущее только человеку, потому что разум, которым одарен только человек, и стыд являются взаимодополняющими и нуждающимися друг в друге, и разум считает стыд тем самым фактором, который украшает человека. Его светлость Али, мир ему, сказал: «Ангел Джибрил снизошел к Адаму, мир ему, и сказал ему: „О Адам, мне велено предоставить тебе на выбор три вещи. Ты можешь выбрать что-то одно, а двух других лишишься“. Адам спросил: „Что это?“ Ответил Джибрил: „Стыд, разум и религия“. Адам ответил: „Я выбираю разум“. Джибрил, обратившись к стыду и религии, сказал: „Вы свободны“. Стыд и религия ответили: „Нам велено всегда находиться рядом с разумом“. Джибрил ответил: „Воля ваша“ и вернулся на небеса. В других хадисах повествуется, что стыд связан с убеждениями и верой человека в Бога, и стыд является необходимым в вопросах веры человека. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал в этой связи: «Стыд и скромность – ветви веры, и тот, у кого нет стыда, у того нет веры». Его светлость имам Садык, мир ему, сказал: «Стыд неотделим от веры, а вера находится в раю». В другом хадисе говорится: стыд и вера, держатся на одном корню и рядом друг с другом. И если не будет одного из них, то не будет и другого. Следовательно, стыд является плодом веры. Чем сильнее вера человека, тем больше в его поведении проявляется стыд и скромность. Потому что такой человек больше стыдится неодобрительных и предосудительных поступков. В свою очередь, чем слабее вера, тем более дерзок человек в совершении греховных поступков. В некоторых хадисах говорится, что когда человек уделяет внимание присутствию Бога и верит всей душой, что он наблюдает за ним, это выступает в качестве одного из определяющих факторов в появлении чувства стыда. Имам Саджад, мир ему, сказал: «Бойся Аллаха, ибо Он всесильный и всемогущий, и будь скромен, ибо Он к тебе близок». Имам Садык, мир ему, в этой связи отметил: «Я узнал, что Богу все ведомо, и мне стало стыдно». Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Стыдитесь тех, кто видит вас, а вы их не видите». В данном хадисе подразумевается те, кто видят нас, то есть Бог, ангелы, чтобы человек учитывал, что он находится в поле зрения. Под стыдом и скромностью подразумевается то самое чувство страха не совершить оплошность, которую испытывает мусульманин, когда знает, что за ним наблюдают. Поэтому и это и есть стыд, выраженный богобоязненностью. Итак, учитывая рассмотренные выше хадисы, можно сказать, что одним из главных факторов появления чувства стыда является ощущение присутствия Бога. Другими словами, стыд порождает присутствие смотрящего и наблюдение с его стороны. Именно поэтому наше поведение в присутствии чужих сильно отличается от того, что мы делаем, когда остаемся одни. Всевышний в Коране в 108 аяте суры «Ан-Ниса» «Женщины» осуждает тех, кто не стыдится его. Они могут скрывать свои греховные дела от людей, но не скроют их от Аллаха, так как Он находится среди них. Сура женщины, аят 108. Абу Зар аль-Гифари рассказывает: посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, однажды, обратившись ко мне, сказал: «О Абу Зар, хочешь ли ты попасть в рай?» Я ответил: «Да, о посланник Аллаха». Его светлость молвил: «Тогда умерь свои желания, всегда помни о смерти и стыдись Бога». Я ответил: «О посланник Аллаха, мне стыдно перед Богом». Его светлость велел: «Стыдиться Аллаха – это значит всегда помнить о смерти и о загробных муках, беречь свой живот от запретных яств и напитков, не позволять ушам, глазам и языку слушать, видеть и говорить грешное. Ибо тот, кто хочет благородства потусторонней жизни, должен в этой жизни отказаться от запретного». Другим видом стыда и скромности, которые являются приемлемыми и одобряемыми, является стыд человека перед самим собой и своей совестью, когда человек отказывается от греховного, даже когда остается наедине с собой. Его светлость Али, мир ему, называет такой стыд одним из лучших качеств человека и повелевает: самой возвышенной степенью стыда является стыд, когда человек стыдится совершать предосудительное перед собой.
Иранский базар. Инновационные компании в Иране.
Последние годы в мире появилось новое явление, известное как инновационная экономика. Многие убеждены, что первые человеческие общества в своей основе имели научные знания, и в течение истории главным фактором экономики человека были многочисленные имущества, в том числе природные ресурсы, необходимое оборудование, информация. А сегодня эта наука включает в себя основной ресурс компании, конкурирующий за уровень и качество научной базы. Другими словами, сегодня знания делают компании богатыми. В этом смысле знания представляют собой совокупность теоретических и научных запасов, опыт человека, который он одел в коммерческую оболочку. Под коммерциализацией знаний понимается совокупность деяний с целью использования идей, изобретений, инноваций в форме продукции, то есть товаров или услуг, конкурентоспособных на рынках. Коммерциализация осуществляется в отношении новых товаров или в отношении товаров, которые первый раз входят в особый географический регион. Инновационными предприятиями и компаниями называют предприятия, основанные с целью накопления научных знаний, с целью обогащения. Они развивают экономику на основе знаний, реализации научных и экономических целей, в том числе расширение использования изобретений и инноваций в области передовых технологий, которые имеют высокую добавленную стоимость. Эта высокая добавленная стоимость продуктов инновационных компаний привела к тому, что в последние годы многие государства приветствовали формирование систем инновационной экономики. Сегодня создание рабочих мест в области малых инновационных работ, связанных с технологическими исследованиями, считается первостепенной задачей для разных правительств. К тому же инфраструктурные факторы, человеческий капитал играют огромную роль в инновационной экономике. Специалисты считают инновационную экономику, основанную на различных факторах, включая высокий уровень образовательной системы, доступность к опытной рабочей силе, улучшение инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий и легкой доступности к ним, улучшение инноваций при помощи вузов частного сектора. В успешной работе инновационных компаний особенно важна инфраструктура, как интернет, транспортная система, обслуживающие вузы и научно-исследовательские центры региона, а также опытная и специальная рабочая сила. Другими факторами, которые оказывают влияние на формирование инновационных компаний, считаются оптимизация законов в рамках поощрения и мотивации разных компаний к инновационной экономической деятельности. Преимуществом хороших законов для инновационных компаний может служить создание безопасной и конкурентной атмосферы. Кроме того, привлечение поддержки в разных сферах возможно только при современной и оптимизированной законной атмосфере. Инновационные компании обычно имеют мировые цели. Такая стратегия помогает им расширять перспективу своего размаха в приобретении мирового опыта. На пути мирового взгляда появляются новые возможности и моменты, что мотивирует инновационные компании к использованию этих возможностей для получения большей прибыли. Между тем, самым очевидным фактором формирования инновационных компаний является народная культура. Развитие инновационных компаний не ограничено только точным планированием со стороны политических чиновников страны, а культура общества продвигает их в качестве движущей силы. Первый раз в 1992 году в Иране начались предварительные исследования по созданию нового научно-исследовательского городка со стороны ОАО ЗОП Ахан Исфахан под руководством исследовательского отделения Исфаханского технологического университета. В 2007 году был разработан проект закона о создании инновационных компаний и законной поддержки таких предприятий в научно-технологическом отделении администрации президента Исламской Республики Иран, который вступил в законную силу после рассмотрения в Меджлисе. Сегодня в Иране работают сотни инновационных компаний в научно-технологических парках и центрах развития. Деятельность данных компаний осуществляется в различных областях, в том числе в биотехнологии, нанотехнологии, дополнительных материалов, полимеры, керамика, металлы и композиты, в области оптики и фотоники, материалы, компоненты и системы, компьютерной техники, энергетики, электроники, управления и связи, ИКТ и программном обеспечении, в области современного оборудования для производства и лабораторных исследований, в области дополнительных препаратов, медицинских объектов, авиакосмической промышленности, это самолеты, спутники, ракеты, в области оборудования современных материалов, нефтегазовой и нефтехимической областях. Одна из областей работы инновационных компаний в Иране включает производство фармацевтических продуктов. Международная консалтинговая компания MC Kansai and Company пишет в отношении экономического потенциала Ирана, в том числе о перспективах производства фармацевтических продуктов. Иранский рынок пользуется огромным научным потенциалом, который может сделать производство фармацевтических продуктов надежной отраслью. Внутренняя промышленность развила современные научные способности, в том числе в исследованиях по стволовым клеткам и биотехнологии, вызвав большой спрос на многие виды фармацевтических продуктов. Прогнозируется, что производство фармацевтических продуктов может повысить свою долю в иранской экономике до 2035 года в 7 раз и достичь 7 миллиардов долларов. Это значит, что рост на более 9% в год значительно повысит производство Ирана по сравнению с другими региональными государствами. Биотехнология считается одной из важнейших сфер развития в медицинской, сельскохозяйственной, продовольственной областях. Иран испытывает стремительное развитие в этой сфере. По словам чиновников данной сферы, в Иране работает около 500 инновационных компаний в биотехнологической области, в которой представлено большинство проектов. Наибольшая доля экспорта в этой сфере относится к биотехнологическим препаратам. Иран занимает первое место по экспорту биотехнологических препаратов в регионе. В этой сфере осуществлены большие инвестиции для обучения рабочей силы и создания исследовательских центров. Согласно объявленной статистике, в последние 15 лет в Иране вошли на рынки более 20 рекомбинируемых препаратов и 40 диагностических наборов, в том числе продуктов, созданных за последние 2 десятилетия, которые входят кремы от пролежней, диабетических язв и отжогов, различные виды диагностических наборов по гемофилии, хромосомных аномалий и по определению пола ребенка при помощи СТР. Герцептин и фактор свертывания крови 8 входят в число генетических препаратов, созданных в иранских инновационных компаниях, которые получили лицензии на мировые рынки. Герцептин – это один из препаратов, используемых в химиотерапии против рака молочной железы, и может быть эффективным для особой группы больных. Данный препарат был создан в Иране при сотрудничестве 2 иранских инновационных компаний. В свою очередь, фактор свертывания крови 8 представляет собой препарат от гемофилии, Фактор свертывания крови 8 – это один из протеинов, влияющий на свертывание крови, который после активизации помогает свертыванию крови в результате ряда последовательных реакций. Другим продуктом инновационных компаний в области нанотехнологий является антисептический раствор Сильвасепт, который получил уже подтверждение мирового масштаба. Компания, которая создала данный препарат, предоставив торговый проект производства повязок, поглощающих кровь с антисептическим раствором, на втором национальном фестивале «От науки до действия. Технологии и коммерциализация на национальном уровне» была награждена почетным дипломом. Другим фармацевтическим продуктом Ирана является RPA и представляет собой антикоагулянт, полезный для больных MI сердечной недостаточности. Первый раз данный препарат был создан фармацевтической компанией при помощи местной технологии и был предоставлен на иранском рынке. Ранее данная компания предоставила на иранские и мировые рынки препарат интерферон бета-1 под коммерческим брендом Зифрон, который имеет большое значение в лечении МС.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.